мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Шестьдесят семь человек погибли при столкновении военного вертолета и гражданского лайнера в небе над Вашингтоном вечером в среду. Самое драматичное событие уходящей недели – огромная трагедия, в которой президент Трамп обвинил своих предшественников демократов и политику инклюзивности. Меня зовут Анна Строй. Сегодня мои гости – Андрей Хатеев, заместитель главного редактора журнала «Телеграф».
Добрый день.
И Олег Кудрин, журналист, писатель, с Нового года автор аналитического блога в нашей передаче «Мы из Украины».
Добрый день.
Каждый из нас, я всегда делаю этот дисклеймер, в начале передачи выражает свое мнение, а не позицию редакции. И я также приглашаю вас, уважаемые слушатели, делиться своими комментариями, используя WhatsApp номер 28040424, 28040424, или отправлять нам свое сообщение с сайта lr4.lv. Ну, мы начали вот с трагедии в Вашингтоне и достаточно быстрой реакции на него президента США. Эксперты отмечают, что обычно все-таки такие катастрофы не комментируют главы государства, специалисты, так сказать, авиационной отрасли. Ну, о чем хотел сказать Трамп, обвиняя политику инклюзивности и авиадиспетчеров, которые, как он сказал, берутся на работу скорее по расовым принципам. Также он сообщил о том, что люди с ментальными нарушениями, оказывается, работают в авиации США. Но при этом вроде как эксперты говорят, что виноват был военный вертолет, а не гражданский самолет в этом столкновении. Какая ваша реакция на то, что произошло?
Ну, комментарии Трампа, конечно, всегда вызывают удивление, иногда даже оторопь. Вот, ну, откуда он может знать, что именно произошло? Да? Неужели там уже эксперты и следствие уже установило причину? Да? Только что были, значит, буквально сегодня, ну, по вашингтонскому времени, сегодня были найдены черные ящики, так что там еще все впереди. Вот. А то, что эксперты, я вот смотрел и CNN, и BBC, и все в один голос говорят последние два дня, говорят, что с этим аэропортом очень большие проблемы, там много было инцидентов, потому что он находится в самом центре города. Кстати, я это место даже знаю хорошо и тоже помню. Удивлялся, что там аэропорт находится, я там жил недалеко какое-то время. Это между, там буквально Пентагон, значит, Белый дом, Конгресс.
Ну, это, наверное, ВМС, используется в том числе вот вертолетами.
На таком маленьком клочке земли, и там посреди этого клочка, где там кружат эти вертолеты бесконечно, да, и там вдруг прилепили вот этот пассажирский аэропорт, да, и постоянно заходит самолет на посадку. То есть это удивительно для меня было, как они справляются с этим. Вот. Но инцидентов было много, и один эксперт вот недавно сказал, что и когда Трамп был президентом, неоднократно были просьбы что-то делать, да, к администрации США и к руководству там, Вашингтона, что надо что-то делать, и надо этот аэропорт ликвидировать, оттуда переносить в другое место. Но ничего не было сделано в итоге.
Понятно. Олег, хочешь как-то прокомментировать?
Да, нам надо привыкать к тому, что Трамп такой гениальный человек.
Ой, мы привыкаем к каждую передачу, да, привыкаем к Трампу.
И обо всем, и при этом очень быстро. И понятно, что в его версии во всем виноваты предшественники.
Иммигранты.
При нем такого бы не было. Иммигранты, ну и
то, что он назвал это инклюзивная политика.
Да. Я бы хотел обратить внимание, вот кому-то может покажется мелочь, но интересно, российская реакция, которая сначала при словах, что там российские фигуристы, готова была развернуться, но когда оказалось, что там два экс-спортсмена, которые стали тренерами, да, то это свернулось, и показательно, что решили не разворачивать пока что широко эту тему, которая пошла в дело, но вот оказалась для них пока что лишняя. Так что,
ну,
есть
давайте надежда, мы свернем,
что здесь все будет, да.
Ну, давайте мы свернем эту тему. Это действительно трагедия прежде всего.
Да,
и мы выражаем соболезнования народу Америки, как людям, которые пострадали, родственникам. Ну и давайте перейдем к другим темам, послушаем еще одну короткую подборку цитат недели.
Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы. Это абсолютно мне фиолетово.
Прямая математика, 14 миллионов за 10%, она не работает в Луфтхансе, как стратегический инвестор.
Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать.
И в Украине возбудили уголовное дело в отношении министра обороны Рустема Умерова.
И я уверен, что Папергер не единственный, на который были или будут покушения.
Одиозный американский ведущий Такер Карлсон предположил, что администрация Байдена якобы пыталась убить Путина.
Они принимают поддержку АДГ для своих противозаконных предложений. Это серьезная ошибка, непростительная ошибка.
30,000 beds in Guantanamo.
Ну, давайте, раз уж мы начали с неба, продолжим эту тему авиации. Ну, у нас, наверное, за долгое время хорошая новость. Заключен договор со стратегическим инвестором для латвийского национального авиаперевозчика Air Baltic. Им стала немецкая Люфтганза, крупнейшая авиакомпания в Европе. Это долгожданный успех, успех министерства, министра сообщения Каспара Брышкинса. И, может быть, теперь уже премьер-министр Силиня как-то не будет так резко высказываться в его адрес, намекая порой даже совершенно недвусмысленно о соответствии занимаемой должности. Ну, какие плюсы и минусы в этой сделке видите вы? Скажу еще, что еще одно, то, что сообщило сегодня агентство Летта, это то, что немецкое федеральное бюро картелей, ну или наблюдением за картелями, проверит эту сделку, но все надеются, что она войдет в силу. Радуемся. Успех.
Ну, прежде всего, конечно, было очень много недовольных, наверное, недовольных больше. Но это особенность латвийской политики. Мы всегда всем недовольны. И прежде всего, конечно, цена низкая, кажется, да, 10% за, значит, 14 миллионов, значит, соответственно, стоимость компании получается 140 миллионов.
Но, как сказал нам, как нам сказал в цитате министр Брышкин, это непростая математика.
Да, да. На самом деле, да, условия сделки довольно сложные, можно прочитать о них. Стоимость Air Baltic была подсчитана посредством, это, ну, как бы опосредованно высчитывание стоимости. И в 2020 году, когда тоже государство выкупало часть акций у одного из миноритариев, то по тому выкупу получалось, что стоимость 2 миллиарда, а сейчас вдруг 140 миллионов. Плюс 600 миллионов государство вложило за последние лет 10 своих средств в Air Baltic, эти деньги были как бы использованы, проедены тоже, когда их вернут и вернут ли.
Вот. Ну, судя стороны, по всему, не вернут, потому что, опять же, Брышкин сказал, что это было на самом деле не инвестиция, а типа такой, да, ну, да, план спасения в пандемию.
С другой стороны, окей, сделка может быть не самая выгодная, а у кого-то есть лучшая сделка, да, у кого-то есть контракт там с American Airlines или там, я не знаю, Dubai Airlines, да. По-моему, Lufthansa — это хороший вариант. Она, как мы знаем, предпочитает не убивать купленные компании, она уже много скупила такого масштаба Air Baltic авиакомпанию по Европе. Они продолжают работать.
Австрийская, швейцарская?
Да, да, их там несколько. Они продолжают работать более-менее нормально, успешно, держатся на плаву. Вот. Плюс и будет выход на биржу, который покажет реальную стоимость Air Baltic. Наверное, в этом году это уже произойдет. Так что, ну, я считаю, что это скорее плюс, чем минус, потому что иначе, ну что, банкротство, а кому будет лучше от банкротства? Действительно, государство выиграет от того, что мы закроем Air Baltic и вообще потеряем любые надежды вернуть денег.
Не все только деньги, потеряем Air Baltic, мы можем потерять и Ригу как хаб, остается, аэропорт, да. Ригу.
Плюс аэропорт создает огромное число рабочих мест, вокруг строится логистический центр аэропорта, потому что Air Baltic много летает, там строятся дороги, там строятся гостиницы, офисы компании, вот одна крупная, как она, литовская компания, там сейчас огромная строит офис тоже за большие деньги. То есть там это все стимулирует это развитие. Мы, может быть, как государство теряет на Air Baltic, но зарабатывает на каких-то других проектах, которые развиваются вокруг аэропорта.
Да, и премьер-министр сказала, что сохранение Риги как главного хаба является обязательным условием, так же, как и сохранение 25% государственной доли. Ну, и по поводу вот этого публичного предложения, для тех, кто, может быть, ну, не так ориентируется хорошо в экономических вопросах, речь идет о том, что когда, значит, будут выпущены акции компании, то вот эти как раз 10% Люфтганзы, они могут либо уменьшиться в процентах, то есть стать примерно, допустим, 5%, такой коридор называется, либо наоборот, если цена будет высокой, привлекательной, это будет уже не 14 миллионов, а там, допустим, сама Люфтганза может вложиться больше. Важно еще, о чем говорят, что все-таки это партнерство позволит развивать авиакомпанию, и вот то самое второе направление деятельности, о котором очень много спорили, это сдача самолетов в аренду, ну, руководство AirBaltic считает, что это хороший путь, и будет продолжать эту политику, обещая, что при этом перевозки сохранятся. Не хочу быть их адвокатом, но последняя цифра, которая прозвучала вчера на пресс-конференции AirBaltic, это примерно, как вот оценивают, что, возможно, ты назвал цифры там в миллиардах, но вчера руководитель AirBaltic сказал, что после вот этого выхода на биржу это может быть примерно 300 миллионов, и их, как сказать, направление или цель развития где-то 100 самолетов. Сейчас это примерно половина. Что-то хочется добавить?
Я могу только одно сказать, как пользователь в данном случае. Очень хочется надеяться, что прекратится теперь имиджевый ущерб для Латвии и латвийского бизнеса в связи с заключенным договором.
Ну, тут я еще настолько оптимизма не имею, поскольку впереди решение проблемы с Rail Baltic. Все время эти две компании или два проекта упоминаются в связке.
Тем более на фоне Rail Baltic.
Тем более на фоне Rail Baltic. Ну и то, что тоже надо еще отметить по поводу имиджевого урона, мы не будем говорить об этом подробно сегодня. Вчера была об этом большая передача, и я наших слушателей приглашаю ее послушать, если вы не слышали, либо на канале YouTube в видеоформате, либо в архиве в аудио. Но это избрание президента Банка Латвии. То есть вот эти три больших, ну, как бы сказать, таких это не только экономических вызовов, это прежде всего политические вызовы для страны. Ну, по крайней мере, с AirBaltic вот какой-то сдвиг на этой неделе произошел.
Очень хорошо, да.
Хорошо. Ну, давайте теперь перейдем к украинской тематике. Олег, я специально пригласила вас, потому что меня саму зацепила новость о вот возбуждении уголовного производства, это называется, в отношении министра обороны Рустама Умерова. Вот я боюсь, что как раз репутационный урон сейчас наша, так сказать, братская Украина испытывает довольно большой и тяжелый. Расскажите нам немножко в двух словах об этом скандале с агентством оборонных закупок и какие тут могут быть выходы из сложившейся ситуации.
Да, это такая объемная история, в которой много участников, много структур и ведомств, и здесь можно рассказывать долго, я постараюсь кратко. Значит, информповод. Дело НАБУ, антикоррупционного бюро Украины, в данном случае было заведено по предложению, заявлению одного из антикоррупционных центров. И дело даже, извините за тавтологию, дело даже не в этом деле, а в той ситуации, которая в этом случае сложилась. Какое-то время назад по предложению западных партнеров было проведено реформирование закупок в Министерстве обороны Украины.
Что стало, кстати, поводом к отставке предыдущего министра, да?
Ну, предыдущий министр там... Да, там был скандал с резонансной фразой «яйца за 17 гривен». К сожалению, такой скандал был, да.
То есть высокие закупочные цены,
ну,
да, для
высокие.
Армии.
При том, что там министр, как чиновник ведомственный, сам по себе был неплох. И вообще, очень важно понять, здесь в Латвии особенно, что Украина героически дает отпор российской агрессии. Но от этого системно Украина не стала совершенной страной. Вот это важно понимать. Это постсоветская страна, страна, ну, демократии, но незрелой демократии. Если в Латвии, которой уже 20 лет Европейский Союз и НАТО, три скандала, больших таких скандала мы имеем, видим, и они наносят ущерб, то в Украине, постсоветской стране, которая находится под таким давлением, постоянным давлением России, и гибридных операций, и полномасштабного вторжения, нужно понимать, что страна не имеет совершенной высококачественной бюрократии и норм и нормативов.
Но здесь вопрос о гражданском контроле над обороной, по сути.
Да, да. И было,
шире, чем просто
была реформа. Была реформа. Два агентства. Одно агентство — государственный оператор тыла, который преимущественно закупает как раз мирную, так сказать, продукцию. А второе – это агентство оборонных закупок. Арсен Жумадилов во главе ДОТ стал, и Марина Безрукова во главе АОС. И примерно начиная с осени министр обороны повел линию на то, чтобы сократить сотрудничество с Мариной Безруковой. И проблема в том, что дальше это было сделано в нарушение норм, нормативов, вопреки...
Процедурным, в общем.
Процедурным, вопреки решениям наблюдательного совета.
Ну, можно я прочитаю все-таки цитату Рустама Умерова, который сказал так: «К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, сливы контрактов, слив информации». Значит, он также заявил, что закупки оружия, которые в условиях военного положения должны проводиться в закрытом режиме, превратились в «Амазон», это его цитата в кавычках, где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. Ну, честно говоря, не очень... Да, хочется разобраться с этой фразой.
Здесь же можно привести мнение другой стороны. Это мнение... господин Умеров изложил, при этом он не дает интервью, а Марина Безрукова дает интервью, в котором она дает ответ на эти претензии. Я не хочу обсуждать, кто в данном случае прав, кто не прав. Это очень долгий и сложный вопрос. Можно констатировать реальность, что эта ситуация наносит ущерб взаимодействию с западными партнерами. И этот ущерб особенно болезненен именно сейчас, когда меняется администрация в США, когда позиция новой администрации, ну, такая, во многих вопросах зыбкая. И это подтверждает, допустим, вице-премьер украинский по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, которая говорит, что уже сложно общаться с партнерами. Послы G7 в Киеве выпустили заявление с просьбой урегулировать вопрос, опираясь на законодательство. В НАТО тоже об этом говорили.
Ну и, к сожалению, еще одно такое фоновое событие этой недели, точнее, по-моему, это случилось в конце прошлой недели, это решение Трампа, опять же, единолично, о заморозке, ну, назовем так, гуманитарных проектов, финансирования программы, которая называется Агентство интернационального развития, по-моему, USAID.
Да, да. USAID.
Да, да, USAID. Ну да. Вот, и это, оно коснулось не только Украины, но в том числе Украины, и Трамп сказал, что он хочет провести аудит. Единственные две страны, которые аудиту у него не подлежат, это Израиль и Египет, видимо, в свете ближневосточного этого всего напряжения. Но даже в Латвии два больших проекта, связанных с Украиной. Один, по-моему, это было лечение или какое-то, в общем, реабилитация украинских военных, которые здесь проходят, значит, лечение у нас. Два проекта были приостановлены. Вот пример того, что даже без действий Украины вот можно получить очень, очень неприятные финансовые последствия.
Опять же, на фоне вот этой ситуации, да, с USAID, повторюсь, системные кризисы постсоветской страны особенно негативны и нежелательны. С USAID я могу сказать, что я сам вижу, как мои хорошие знакомые, которые имеют независимые медиа, опирающиеся в том числе на гранты, то есть никого не зависят ни от власти, ни от каких-то бизнесменов украинских, начинают испытывать сложности. Интересно,
это на 3 месяца сейчас заморозка.
Ну, вы понимаете, 3 месяца, эти 3 месяца, извините, нужно пережить, нужно платить аренду, тем более в зимний период, нужно платить аренду, нужно иметь достаточно героических сотрудников, которые согласятся работать вообще без денег, видимо, на какое-то время, либо непонятно, откуда их брать. Интересно в данном случае реакция президента Зеленского, который сначала крайне мягко об этом сказал, что... Ну,
типа разберутся.
Да, да, я вообще не очень в курсе, не очень знаю, и такую его реакцию тоже можно понять, потому что сейчас в политическом смысле очень важно, извините, не спугнуть Трампа, Рубио, Волца, Келлога на треке переговоров с Россией. И мы знаем, как обидчив Трамп, имеем это уже неоднократные подтверждения. Но с другой стороны, нужно сказать, что вчера вечером у президента Зеленского было специальное было совещание, посвященное как раз именно вот этому.
А каков вопросу. Объем, извините, вот я должна была сама посмотреть, но я не посмотрела. Какой объем примерно этого финансирования?
Даже вот я да. на этом я совещании, не видела как-то одной... я тоже не видел цифры, я не уверен, что эти цифры, ну вот...
Ты тоже не видел, да?
Так открыто, они же... Там по разным направлениям да, идут, да, да. и там же разные программы. И вчера перечислялось на этом совещании у президента Украины, перечислялись направления. Это очень большая работа и очень объемная. Это поддержка энергетической стойкости. Сейчас, когда Россия уничтожает в Украине централизованное энерго- и теплоснабжение, взят курс на то, чтобы обеспечивать точечно, регионально, то, что регионально и вообще точечно, локально, что сложнее уничтожать. Это, допустим, поддержка ветеранских программ, это гуманитарная поддержка, протезирование. То есть это настолько большой объем. И
разных направлений.
Да, про медиа я уже сказал. Исчезновение на какой-то период этих денег и неуверенность в том, что они появятся, вызывают вопросы. То есть в связи с этим уже в Украине власть, руководство смотрит, какие другие источники искать. Конечно, будут обращаться, понятно, к Европейскому Союзу и другим странам Запада, ну, какие-то внутренние резервы. То есть вот это действительно серьезная, реальная проблема, которую нужно будет решать ежедневно и все-таки надеяться, что не только страны Африки и там сектор Газа будут получать помощь, но
помощь
Украина...
получает Израиль, а не сектор Газа.
Будем надеяться на то, что Украина тоже войдет в этот список, потому что обстрелы, вот сейчас с утра мы опять видим очередные обстрелы украинской территории, это болезненно и тяжело, и это очень нужно.
Ну и вот та цитата Путина, которая прозвучала у меня в подборке, он дал очень странное интервью в автомобиле журналисту, как будто бы нельзя было найти, так сказать, более... спокойного и сосредоточенного времени. Но он сказал, что лишний раз подтвердил то, что он говорил уже не раз, что переговоры с Зеленским он вести не будет, поскольку он сейчас как бы нелегитимный президент. Это постоянно используется российскими средствами массовой информации. Но что интересно, что позавчера в программе «Франс Пресс» в прямом эфире хорошего прайм-таймового времени появился Петр Алексеевич Порошенко, который дал, кстати, комментарий по поводу вот заморозки финансовой помощи, и который как бы несколько раз подчеркнул, что он с Зеленским как бы не воюет и держится с ним на одной стороне, но тут же на следующий день пришла новость, что рассматривается и вопрос о лишение его как бы доступа на трибуну Рады. Он сейчас является депутатом Верховного Совета. Ну, тоже такая какая-то не очень красивая, странная история. Ну, как с ней разобраться?
Эта история тоже с бэкграундом, который, как сказать, отчасти политический, отчасти желтая пресса, жесткий разговор в кулуарах, который привел к этому. Вы знаете, сейчас в Украине во многом с российской подачей и с воздействием российских, СМИ и телеграм-каналов разжигается атмосфера склоки. Склоки взаимные и информационные в том числе. Поэтому вот я бы не хотел эту историю, я там знаю детали, какие-то подробности, не хотел бы рассказывать подробно. Я скажу, что да, это тоже ущербные имиджевые решения, события.
Но пока нет решения о президентских выборах, насколько я понимаю.
Да, так вот в том-то и проблема, что есть какое-то ожидание выборов, и вот это похоже на некоторый элемент политизации в ожидании выборов, которые неизвестно состоятся ли.
Просто я так давно не видела Петра Алексеевича, что прям соскучилась.
Да, зачем это нужно в ситуации, когда на фронте нужно стабилизировать положение, когда Россия жестко действует, а никто не гарантирует ни выборов, ни замирения какого-то?
Ну хорошо, давайте оставим сейчас украинскую тему. К сожалению, да, сегодня новости на этой неделе были совсем неприятными. И перейдем в...
Ну нет, нет, ну как же, были приятные новости. Ну да, конечно, продолжается, извините, хорошо, эта война, продолжается обстрел российской территории. Да. Некоторые эксперты называют это качественно новым событием, что с Нового года масштабный обстрел. И раньше были там нефтебазы, НПЗ, но сейчас это настолько серьезно и сильно, что если у Украины хватит средств БПЛА и производственных мощностей, заключены какие-то новые договоры, то это может и привести к парализации системы ПВО в России и частичной парализации военной инфраструктуры в России, прежде всего энергоснабжения. То есть
хорошо, спасибо,
принимается. В войны я не согласен подтвердить, что есть только плохие новости.
Принимается. Андрей, хочешь что-то добавить по ситуации в Украине?
Нет, по ситуации в Украине, политика там сложная, всегда была сложная. Там, я не эксперт в области украинской политики.
Ну да, сегодня у нас
политики.
Олег.
У нас есть специалист сегодня.
Хорошо, тогда сделаем буквально секундную паузу и перейдем в другую страну, на сей раз Евросоюза, где произошло политическое землетрясение.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Мои гости сегодня Андрей Хатеев и Олег Кудрин. Я имела в виду Германию, а именно голосование в Бундестаге по вопросу декларации против нелегальной миграции. А сегодня, в пятницу, продолжаются парламентские слушания или рассмотрения уже вопроса некого пакета юридического, которое призвано прежде всего дать больше инструментов к тому, чтобы и не допустить нелегальных мигрантов в Германию, и самое главное удалить из страны тех, кто совершает преступления. И, конечно, германское общество, как, в общем, и европейцы, потрясены двумя совсем недавними терактами, когда первый из них был вот в рождественское время, мы помним, в Марбурге, теперь город, я забыла, с очень сложным названием. Простите. Вот. Но, в общем, ситуация, конечно, достаточно тревожная, но то, что произошло для Германии, действительно является потрясением, поскольку впервые с момента окончания Второй мировой войны партия, которая в свое время даже рассматривала вопрос о ее запрете, я имею в виду АДГ, Альтернатива для Германии, или АФГ, как ее иногда называют латинскими буквами, та же аббревиатура, она оказалась, она поддержала, собственно говоря, вот эту законодательную, инициативу христианских демократов. Но вопрос возникает вот в чем. Почему, как вам кажется, христианские демократы вообще вынесли этот миграционный вопрос, понимая, что АДГ непременно его поддержит? Тут даже вопрос не их блокировки, как сказал один из вероятных кандидатов на пост канцлера в следующем созыве, как раз представитель ХДС Фридрих Мерц. Мы как бы остаемся по разные стороны решений, но это решение, которое не становится плохим, потому что за него проголосовали плохие люди. Следил ли ты, Андрей, за этой всей ситуацией?
Ну, так подробно не следил, но все эксперты говорят, что настроения в Германии такие, что партии вынуждены под них подстраиваться. И даже если ХДС, может быть, там раньше не занимала столь ярую антимигрантскую позицию.
Более чем не занимала, если мы вспомним Ангелу Меркель, которая была как раз от этой партии.
Ну, времена же меняются, и настроения, люди меняются. Те, кто живут в Германии, я слышал от людей, которые живут в Германии, но это люди адекватные, они говорят, что немцы сейчас настроены очень негативно против миграции, в том числе в связи с этими случаями. И многие говорят, что если до выборов, до которых осталось мало времени, произойдет еще нечто подобное, как с этим афганцем, да, который убил ребенка,
и человека, который пытался спасти,
то последствия эти выборы могут быть очень, результат может быть очень неожиданный. Ну, мы имеем в виду неожиданность, это победу АДГ, да, и вопрос будет только, насколько сильно они опередят остальные партии, да. Ну, правда, германская система такая, что там нужна коалиция, как и в Латвии, маловероятно, что одна партия получит больше половины голосов при любом раскладе, поэтому даже если это неонацисты, скажем так.
Ну, все-таки я думаю, что неонацист выиграют. Нет, это будет очень такой...
Крайне правая партия, правая, скажем да. так. Ладно, крайне правая партия. Ей придется считаться и с другими партиями тоже. Да, она не сможет сразу сделать все, что она хочет сделать. Да. А программа у них довольно жесткая. Там и отказ от евро, и выход из ЕС, и закрытие границ, и много чего другого. Так что это будет интересно, да. Да, но пока ситуация такая, какая есть. Все партии должны учитывать мнение избирателей. Оно такое, какое. Вот.
Ну, вот это примерно попытался объяснить Мец. Вообще, почему он затронул эти, как бы, выдвинул вот эти антимиграционные инициативы.
Да, можно в целом согласиться с моим собеседником, но уж извините, кто-то скажет, что это зацикленность. Но меня волнует другой вопрос. То, что скоро мы будем иметь 3 года полномасштабной войны, и за это время каким-то образом выветривается российский фактор. Как будто бы он куда-то делся, а он никуда не делся. Российский фактор, подкрепленный Китаем, Ираном, Северной Кореей, мощной, извините, в полном смысле промышленной страной, судя по количеству поставленных снарядов. И альтернатива для Германии, мы говорим о ее позиции, правая, крайне правая, но мы не говорим о том, что она в первую очередь, извините, пророссийская. Пророссийская партия.
Прежде всего, она хочет вернуться к российскому газу, да?
К российскому газу и сотрудничеству с Россией не одна она. Не одна она. В Европе мы видим, как набирают силу эти партии. И вот это вот опасно в том числе, что западный мир каким-то образом нормализовал для себя ситуацию с Россией. Идут разговоры о том, что да, нужно начать переговоры. Ах, да, мы даже, может быть, поставки газа возобновим. Да, вы правы, в первую очередь Германия об этом говорит. Ну, естественно, Венгрия. Вот об этом нужно говорить, и это нужно помнить. Джорджа Мелани, Виталий, она, может быть, тоже между правой и крайней правой, но она при этом жестко, извините, на стороне демократии, международного законодательства и против российской агрессии. И это ее, в принципе, отличает от альтернативы для Германии, нужно это понимать. В приложении к данному конкретному случаю, вот что еще кажется важным сказать, что да, с одной стороны, можно понять позицию ХДС, ХСС, которые не хотят терять голоса из-за вот такого обостренного вопроса в связи с мигрантами. Можно понять, но с другой стороны, да, тот же Шмерц, его некоторые называют немецким Трампом в смысле своей резкости, непредсказуемости. Хотя его позиция политическая, он системный политик, я думаю, это преувеличенное сравнение. Но тем не менее. И вот тоже отход от некоторых политических принципов, провозглашение их каким-то совершенно...
В Германии это называлось словом «Брандмауэр», то есть та самая пожарная стена, которая должна была отгородить политический, даже не сказать «эстеблишмент», политические партии.
В Латвии мы знаем
аналог
в связи с партией Саскани в свое время. Вот. И провозглашение...
Хотя я бы не сравнивала все-таки.
Я не говорю о оппозиции, я говорю о принципе.
О принципе, не
заключение соглашений. Да, так вот, провозглашение политических принципов глупым идеализмом, на мой взгляд, тоже вредно. И вот, да, пробивается стена, капля за каплей, как в нидерландской плотине, извините за ветвление образов, пробивается, и вот какое-то, пускай локальное, местное сотрудничество с альтернативной для Германии уже становится возможным, что тоже, в общем-то, плохо.
Ну, я посмотрю на монитор, у нас сегодня как-то тихо, не очень много комментариев.
Слишком мягко даем оценки.
Не знаю. Угу. Но вот, например, нам пишет явный, так сказать, симпатизирующий АДГ. Я думаю, что он пишет это именно о ней. Он пишет так: партия начала борьбу за интересы германской нации, а не за интересы отдельных национальных групп. Ну вот мне кажется, что Германия вообще как огня боится выражения там «германская нация». Это совсем не тот дискурс, который вообще там принят.
Огромная часть германской нации ненавидит партию АДГ, да, и выходит на массовые манифестации.
Которые как раз состоялась.
И там далеко не только мигранты, да. Там чистокровные арийцы выходят на улицы против...
Давай вот без этого.
Это в кавычках. Не,
ну, кавычках. Ну, я же шучу.
Ну, ты шутишь, но давай уточним, что ты шутишь.
Не, да. Ну, не могут арийцы выступать против неонацистов, да? Это как бы, это шутка. Да, я это думаю, шутка. Нет, ну, слово...
Слушай, ну, ты знаешь,
слово как... Слово ариец, как я думаю, оно не запрещено, да, в дискурсе. Немцы, коренные немцы, да, это можно говорить коренные немцы? Да. Коренные немцы, многие из них выступают против этой да. партии, да?
И если посмотреть...
большинство, на... так что тут не надо делать таких глубоких выводов, что вот прямо вся Германия, вот сейчас, значит, все голосуют за АДГ и так далее, все хотят российского
ВАГАНа. АДГ сейчас дают 20%, то есть это...
Это много, конечно. Это много, но это не 80%, даже не 50%. Да? Да. Так что это тоже нужно учитывать.
И, кстати сказать, Deutsche Welle, показав репортаж вот этом, с того митинга против АДГ, о котором ты говоришь, который состоялся в среду вечером, вот после этого политического землетрясения, там, например, одна женщина прямо, можно сказать, со слезами на глазах сказала, что она настроена как раз против христианских демократов и говорит, я сама христианка, для меня помощь мигрантам и беженцам всегда было важно, и я считаю, что после этого, после такого альянса с АДГ христианские демократы должны убрать из своего названия слово «христианский». Так что, да, полемика эта, она разгорается, но она не окончена. Да. Ну и мне бы хотелось все-таки коснуться темы миграции. Почему? Потому что, опять же, мы сейчас очень много говорим о вот негативных аспектах миграции, которые, безусловно, есть. Они есть и в такой стране, как Германия, и в такой стране, как США. Но я бы хотела несколько, то, что называется, озвучить несколько цифр. Ну вот представьте себе, в 2023 году число жителей Соединенных Штатов, которые были рождены в других странах, то есть те самые мигранты, достигло 14,3% всего населения. Это большая цифра. На первом месте из стран, откуда являются вот эти мигранты, появляются США, является Мексика, на втором Индия, потом Китай. К цитате одного из исследователей, экономистов, он говорит так, если полностью исключить иммигрантов, то мы можем говорить о сокращении ВВП на 5-10%, и иммигранты, это вот те самые 14% США, но 19% рабочей силы, это иммигранты. И, например, такая отрасль, как сельское хозяйство, от иммигрантов полностью зависит. А вот нелегалы составляют примерно 23% от всех мигрантов. То есть что я хочу сказать? Мне кажется, что мы очень часто в этом антимигрантском дискурсе, он такой очень удобный, он эмоциональный, он позволяет нам говорить о защите вот тех самых своих интересов нации, но мы забываем вот эти экономические цифры. Можешь как-то прокомментировать?
Ну да, естественно... Те, кто выступает против миграции, играют на примитивнейшем человеческом инстинкте, свой чужой, боязнь ксенофобии, боязнь чужаков. Это, в общем-то, сидит в каждом человеке такой, и нормальные люди с этим борются, да, потому что понимают, что, ну, не может быть, приезжий, не, ну, ну, он не хуже тебя, как минимум, да. Другое дело, нелегальная миграция.
И,
да?
И более того, другое дело, терроризм, который, конечно, однозначно...
Да, да, непрошенные гости, которые здесь появились, в твою квартиру залезли, открыв окно ночью, да, это уже вызывает вопросы, да, и тут как бы понятно желание политиков угодить этому инстинкту и вот бороться как минимум с нелегальной миграцией. Правда, это имеется очень большая опасность, что все это выльется в какие-то погромы и так далее. Никто этого не хочет, конечно, из политиков. Вот. Ну, а с другой стороны, элита должна балансировать, потому что они учитывают интересы бизнеса, а бизнесу нужны эти люди, очень нужны, в том числе в Германии, дешевая рабочая сила. Вот в Латвии предприниматели стонут от того, что они не могут найти людей на многие виды работы. Я знаю, в ресторанах посуду уже давно индусы только моют. Да? Но не потому, что эти индусы как-то вот хитроумным способом вытеснили местное коренное население с этих прекрасных мест рабочих. Потому что никто не хочет этого делать. И предприниматели вынуждены искать тех,
ну,
кто хочет.
У нас очень, как мы знаем, очень мало проблема. Таких легальной рабочей силы, экспорт это нет.
Ну да, потому импорт. Что у нас очень жесткие импорт. Законы в этом отношении, и сюда привести человека очень-очень сложно. Поэтому есть нелегальные варианты, да, привозят под видом, допустим, люди приезжают как студенты, или, я даже знаю случай, как оформляли как футболистов, да, приезжали гастарбайтеры, оформлены как футболисты, работали на стройке здесь, да, в Риге, а были оформлены на футбольный клуб.
Ну, вот. Отметим еще, что то очень есть, часто по отношению к таким людям их откровенно эксплуатируют. Это очень часто.
Да, это, конечно, такая опасность. То есть, и поэтому здесь вот элиты вынуждены балансировать. Одной стороны, они понимают недовольство населения засилия мигрантов. Ну, в Латвии нет никакого засилия, это смешно. У нас тут очень мало мигрантов, да. А в Германии, да, их много стало, в Швеции много и так далее. Вот. А с другой стороны, они должны учитывать интересы бизнеса, которые требуют другого, которые требуют, чтобы этим людям разрешали здесь находиться и работать.
И они должны проводить эффективную политику интеграции, прежде всего, это те самые курсы языка и гражданского какого-то просвещения.
Ну, вот эта интеграция не очень-то работает.
Не очень-то работает.
Мы видим, очень многие люди остаются не то что интегрированы, они многие находятся такие, которые вообще враждебно настроены по отношению к стране, в которой живут.
Но мне трудно себе представить, что действительно сегодня, например, в Америке вот те самые 30 тысяч коек в Гуантанамо, о которых сказал Трамп, да, а Гуантанамо — это тюрьма с очень печальной славой, где часто люди... Она была открыта, когда Америка стала бороться с террором после 11 сентября, и мы помним, как оттуда совершенно леденящие там душу репортажи, когда уже стала она открываться. Но вот теперь трудно себе представить, что действительно 30 тысяч враждебных, так сказать, Америки элементов ходят по американским улицам, их можно будет поймать и экспортировать.
Я хотел бы сказать в связи с этим об опасности быстрых выводов, потому что, да, извините, снова это слово Трамп, он гений шоу, гений информационных поводов, и дальше нужно смотреть, что будет за ними стоять, потому что некоторые эксперты говорят, что из того, что он говорит, ну, за исключением внешнеполитического, то, что внутри страны, то прежняя критикуемая им администрация в той или иной степени тоже делала, и были тоже высылки нелегальных иммигрантов, тоже достаточно серьезные, просто предыдущая администрация этого стеснялась, и это делала согласно закону, но без соответствующего пиаровского сопровождения. Поэтому посмотрим, что сейчас будет. И не факт, что это будет настолько страшно, масштабно, деструктивно. Посмотрим. Другое дело, что оформление этого, да, тут можно согласиться, оформление этого, разжигание какого-то такого вот ксенофобского момента, так же, как и известный жест дарения своего сердца аудитории, который мы видели и который уже...
Ты имеешь в виду Илона Маска?
Да, конечно, который уже остановили. Там один священник США повторил его, очень жестко осудили за это.
Ну, не только остановили, осудили. Говорят, что Тесла потеряла там какие-то...
Ну, да, в Германии. Да, то есть...
Свою стоимость, да, ту самую рыночную.
То есть здесь...
Стали отказываться от Теслов в знак протеста.
Здесь, с одной стороны, по делам их узнаете, их, и дальше нужно смотреть, насколько это будет реальностью, насколько это есть и будет пиаром. Вот. Ну, извините, раз уж зашла речь о футболе... Не могу не сказать, что мы же не отследили вчерашний главный европейский матч «Динамо-Киев-Рижская футбольная школа».
Пожалуйста.
Нет, ну, упорный матч.
На самом деле, в Домской площади мы отследили, конечно.
Ну, все, тогда все в порядке.
Ну... Тем не менее, вот смотрите, сторонники сильной руки у нас есть всегда. И когда мы начинаем эти темы, я предупредила, что комментарии будут. Вот они стали появляться. И вот Ирина нам пишет. Ура Трампу, а нам, имея в виду Латвию, необходим Ульманис или батька Лукашенко. Ну, батька — это тоже событие недели. И тоже вы слышали его цитату, которую сказал мне фиолетово, как там Европа воспримет итоги выборов в Беларуси. Но все-таки мне кажется, что вот то, что... Я посмотрела пресс-конференцию, достаточно подробно его пресс-конференцию, в том числе, где вот он озвучил это в ответ на вопрос корреспондента BBC. Он сказал так корреспонденту. Вообще, меня поразил тон, который он взял, разговаривая с журналистами. Он был очень такой, как это называется, фамильярный, такой по небратству, называл журналистов по именам. Он там с ними якобы шутил на серии, что ты тут делаешь и вообще как, что ты тут рот на меня раскрываешь. И он сказал такую фразу, честно говоря, которую я вот, Ирина, лично вам адресую. Он сказал так: есть страны, где критиковать власть нельзя. Так вот, я, например, не хочу жить в стране, где критиковать власть нельзя, потому что тогда все наши опасения по поводу наших проблем будут просто замалчиваться и тут же, так сказать, купироваться.
Я регулярно общаюсь с представителями белорусской оппозиции, прежде всего хочу сказать, они просят не употреблять слово «батька», потому что они говорят, что это слово насаждается самой властью, а в народе, тем более после 2020 года, это слово никто не употребляет. То есть они не призывают употреблять слова типа «таракан» или «трехпроцентный Саша». Да, но тем не менее. С Лукашенко ситуация тоже, как сказать, с одной стороны понятная, с другой стороны неустойчивая. Он провел эти выборы, внеочередные, ну, выборы в кавычках, естественно, это также по степени приличия в Беларуси, как слово «ариец», примерно в кавычках, когда употреблять. Зимой даже, чтобы не было аналогии с летом во многом, в том числе.
Чтобы люди не выходили на улицу.
Да, да, и для него это, ну, там сейчас настолько все подавлено, что вряд ли можно будет, могли бы так выйти, ну, то есть не вряд ли, а точно не вышли бы так, как раньше. Он хотел этими выборами закрыть, перевернуть страницу 2020 года и второго полугодия 2020. Но это ему не вполне удалось. И ситуация даже не в том, что он успешно провел ритуал переизбрания Лукашенко, а ситуация в том, что он меняется, и, как говорят, что вот у него реально проблемы со здоровьем, в отличие от того, что, допустим, говорят по поводу Путина, где это более сомнительно. Там, на крупных саммитах, он, на крупных встречах он периодически должен был уезжать, он внешне изменился. И поэтому поднимают вопрос о транзите власти, может быть, преждевременно, но это тоже интересно.
И я бы Ирине посоветовала посмотреть большую дискуссию, или, как бы сказать, большое интервью с Екатериной Шульман, это известный российский экономист, сейчас она живет в Берлине. Она как раз, по-моему, называется этот ролик в Ютьюбе, что типа такой «Демократия умерла» или каким-то вот таким вот громкой фразой. И, в общем, она как раз говорит о том, что вот есть партии, которые... Есть страны вот с этим персоналистским ритуалом выборов, как вы сказали, но что на самом деле его соблюдение действительно ничего не гарантирует, и что самое трудное в этих странах, когда все-таки вот эти вот самые персоны уходят, и вот тогда начинаются самые главные проблемы.
Как же изменилась Екатерина Шульман, дорогая, уважаемая, любимая наша. До 24 февраля 2022 года она говорила, что не все так плохо в России.
Но
в России
пусть люди меняются. Пусть люди меняются. Некоторым людям надо. Некоторым людям надо временное
когда
изменение.
Она расцветет. А вот сейчас уже оказывается, да, вот так.
Да, ну, до 22-го года были какие-то иллюзии, даже и вот интеллигенция российская, даже не глупых людей все думали, что как-то...
Таких раз... Нас спрашивают, где доказательства того, что выборы в Беларуси были нелегитимны.
Нелегитимные выборы хотя бы только потому, что не был допущен ни один реальный человек, который...
Соперник.
Ни один реальный
соперник. Причем не просто не допущен, а большинство в тюрьме, или в тюрьме.
Те, так которые же, реально выборы. Подавали заявления на участие в выборах, они все сидят в тюрьме. Их практически автоматически отправляли в тюрьму на второй день после заявки, или же предоставляли возможность, иногда не предоставляли, эмигрировать, уехать, да, так что, или силы выкидывали. Так что, конечно, по всем стандартам, принятым в демократических странах, эти выборы трудно назвать легитимными.
Что-то хочется добавить?
Ну, у меня есть, извините, яркий образ. Это замечательный шпиц Умка, который помочился на двери избирательного участка в Белорусском государственном университете. Это, конечно, юридически не кодифицируемо, но, по-моему, образно это прекрасное подтверждение легитимности или нелегитимности этих выборов.
Я вижу, что автор вопроса о легитимности выборов в Беларуси нам что-то пишет, но, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Завтра у нас... Извините, в понедельник гостем открытого разговора будет евродепутат, представитель как раз достаточно правой и анти-такой европейской, я бы сказала, партии, группы, депутатской группы «Патриоты для Европы» Вилис Криштапанс. Оля Князева проведет с ним интервью. А мне остается только поблагодарить моих гостей Андрея Хатеева, Олега Кудрина и оператора прямого эфира Регину Безань. До следующих встреч.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. на Латвийском радио 4.